Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы панядзелка 2 лістапада.
Следчы камітэт пачаў крымінальную справу адразу на 231 чалавека.
Страшна пражыць жыццё, ківаючы галавой. Дактары пра звальненне і доўг у 25 тысяч долараў.
Знаеце, вот эти деньги, это то, что мы влетели на этот долг, это не страшно, а страшно жить все время, кивая головой, не имея своей воли.
У Минску насуперак коронавирусу и протестам приходит листопад.
Нельзя отступаться ни при каких обстоятельствах просто, потому что мы должны в этом смысле думать не только о настоящем, мы должны думать и о будущем.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам наступнай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі трое журналістаў сталі падазраванымі па крымінальнай справе. Гэта Змітер Солтан, Буянаў, Змітер Краўчук і Артём Багаслаўскі, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам Белсат. Іх затрымалі 1 лістапада ў Мінску на маршы супраць тэрору. 2 лістапада нечакана стала вядома, што яны прызнаныя падазраванымі ў межах крымінальнай справы пра масавыя беспарадкі. Гэта артыкул 342 крымінальнага кодэкса. Іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя.
Вядома толькі, што Солтана прывезлі ў кастрычніцкі РУС збітым. Школьнік, якога выпусцілі адтуль, расказаў наступнае. Журналіста білі пры затрыманні, білі ў аўтазаку, потым білі камерай па галаве, камеру разбілі.
Але журналістамі справа не абмежавалася. 2 лістапада стала вядома, што следчы камітэт распачаў крымінальную справу, падазраванымі па якой праходзяць 231 чалавек. Іх падазраюць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і актыўнага ўдзелу ў іх.
Прычыны для распачынання крымінальнай справы следчы камітэт называе марш 1 лістапада ў Мінску, падчас якога былі затрыманыя каля 300 чалавек.
СК лічыць, што затрыманыя не падпарадкоўваліся патрабаванням прадстаўнікоў улады, парушылі працу транспарту і арганізацый, пашкодзілі аб'екты гарадской інфраструктуры і аўтамабіль у органаў унутраных спраў. Як бачыце, СК хапіла сутак, каб распачаць крымінальную справу.
Адметна, што па фактах, калі так званыя сілавікі наносілі пашкоджанні аб'ектам гарадской інфраструктуры і прыватным аўтамабілям беларусаў, следчы камітэт ніводнай крымінальнай справы так і не завёў, хоць асобным фактам такіх дзеянняў сілавікоў ужо больш за месяц-два.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Возера радасці» перамог на амерыканскім кінафестывалі LA Shorts. Пра гэта паведаміў рэжысёр карціны Алексей Палуян на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Наша «Возера радасці» сёння ноччу выйграла на кінафестывалі ў Лос-Анджэлесе. З гэтага моманту фільм афіцыйна кваліфікаваўся на прэмію «Оскар» 2021. Жыве Беларусь! «Возера радасці» было знята па аднайменным рамане беларускага пісьменніка Віктара Марціновіча. Сэр Шон Коннеры, легендарны выканаўца ролі Джеймса Бонда, памёр ва ўзросце 90 гадоў, паведамляе BBC News. Шатландскі акцёр першым сыграў агента 007 і фактычна заклаў аснову бандыяны. Шон Коннеры зняўся ў 7 фільмах пра Джеймса Бонда. У ліпені 2000 года ён атрымаў тытул «Сэр» і быў прысвечаны ў рыцарскае званне каралевай Лізаветай II. У 2003 годзе ён завершыў сваю паўвекавую кінакар'еру. За гэты час ён атрымаў мноства ўзнагарод, сярод якіх прэмія «Оскар», 2 ўзнагароды «Бафта» і 3 «Золотыя глобусы». Нягледзячы на блакаваныя рахункі платформы «Вулі», выйшаў 3 нумар літаратурнага часопіса «Мінкульт», які робіць пісьменнік Сергей Календа. Атрымалася так, што літаральна за тыдзень да канца нашага краўдфандынгу рахунак «Вуля» арыштавалі. Спачатку менеджеры казалі, што ўсё адбудзецца, грошы банк павінен вярнуць, усе праекты павінны быць скончаныя. Але па выніку з кожным тыднем сітуацыя становілася горш, нічога не вырашалася. Распавядае Еўрарадыё Календа. Пісьменнік кажа, што банк пасылаў яго то ў КДБ, то ў дэпартамент фінансавых расследаванняў. У выніку ўсё зацягвалася. Потым аказалася, што нават і Вулей сказаў, што ніяк не можа дапамагчы, працягвае Сергей Календа. Я тады вырашыў напісаць дадатковы ліст у банк, які вярнуў грошы ўсім, хто ўдзельнічаў у краўдфандынгу, і пачаў чакаць. Але таксама ніхто не дачакаўся, каб грошы вярнуліся хоць каму-небудзь на картку. Пасля гэтага стваральнік часопіса напісаў рассылку чытачам і распавёў пра абставіны. Грошы на перыёдык атрымаць нельга, пакуль што немагчыма іх вярнуць. Пасля я літаральна кожную хвіліну пачаў атрымліваць мэйлы. Хлопцы і дзяўчаты пісалі, што ім не трэба вяртаць грошы і патрэбен часопіс. Яны гатовы яшчэ раз скінуцца грашыма, каб ён надрукаваўся, распавядае пісьменнік. У выніку пісьменнік за паўдня назбіраў грошы на друк новага нумару. Зараз пісьменнік плануе чацвёрты нумар Мінкульту. Але ж тэмы пакуль не агучвае, захоўвае інтрыгу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Практычна штодня з'яўляецца інфармацыя пра тое, што той ці іншы рабочы альбо супрацоўнік завода, прадпрыемства ці установы заявілі пра сваё далучэнне да забастоўкі.
Улады помсяць такім людзям, як могуць, але могуць яны адно звальняць. Чым і карыстаюцца? Расказваем вам адну з такіх гісторый. Юлія і Вячаслаў – недаўнія выпускнікі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэту. Абое звольненыя з Пінскага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі пасля таго, як прынеслі заявы на забастоўку.
Страшна пражыць жыццё, ківаючы галавой. Дактары пра звальненне і доўг 25 тысяч даляраў. Маладая сям'я дактароў уцякла з Беларусі, баючыся пераследу за грамадзянскую пазіцыю. Юлія і Вячаслаў – недавныя выпускнікі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Абое звольненыя з Пінскага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі пасля таго, як прынеслі заявы на забастоўку. Яны былі вымушаныя з'ехаць за мяжу, баючыся за сваю свабоду. І засталіся з доўгам каля 25 тысяч долараў за тое, што не адпрацавалі размеркаванне. Гісторыя пачалася, калі Вячаслаў, муж Юліі, прыехаў у Пінск па размеркаванні.
Получается, доучилась в то время еще в медицинском университете, шестой курс. Вместе мы, когда у меня были государственные экзамены, и когда был период сбора подписей за Светланы Тихановской, мы собирали эти подписи в Пинске, в разных местах.
Юлия была волонтером, а ее муж – сябром инициативной группы. У той час был створен телеграм-канал «Пинск для жизни». Про тое, што Юлія і Вячаслаў былі ў ім актыўныя, ім прапанавалі стаць адміністратарамі. Неўзабаве Вячаславу, як і многім іншым актывістам, прынеслі позву ў пракуратуру. Там было сказана, раз дактары-адміністратары канала, то яны будуць несці адказнасць за тое, што людзі там пішуць нецэнзурную лаянку, заклікаюць да гвалту. Прычым гэта адказнасць будзе ад адміністрацыйнай да крымінальнай. Яны вырашылі зняць сябе паўнамоцтвы адміністратараў, каб далей працягваць барацьбу на волі. Неўзабаве Вячаслаў усё ж атрымаў суткі за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Ён адсядзеў іх з 7 да 22 жніўня. А 23 жніўня яго зноў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. З фота, якія даказваюць гэта, прыходзілі дадому да яго мамы. Калі доктар прыйшоў у міліцыю, аказалася, што на здымках не ён. Справу припынили.
У нас был обыск дома по месту прописки моего мужа. Изъяли технику, описывали там один унитаз, одно виде, один телевизор и так далее. После чего с 26 числа муж написал заявление о забастовке. И была предыстория, что мужу пытались вручить повестку в милицию, якобы, что он свидетель. Но так как он, получается, не был дома в эти моменты, эту повестку пытались вручить мне, я ее не взяла. И получилось, что он написал за свой счет на четверг-пятницу, так как мы предполагали, что, возможно, в связи с объявлением национальной забастовки 25 числа, его попытаются там закрыть или еще что-либо.
Тады Вячеслава и звонили. Прычым за прагулы ў тыя дні, калі ў яго былі выходныя за свой кошт. Сказалі, што галоўны доктар не падпісваў заявы аб адгулах. Вымова была і за тое, што ён нібыта спазніўся ў першы свой працоўны дзень на гадзіну. Юлія таксама напісала заяву на забастоўку і на наступны дзень даведалася пра сваё звальненне. Галоўны доктар Пінскага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Уладзімір Вашчук каментаваць звальненне дактароў адмовіўся, прапанаваў напісаць пісьмовы запыт.
На самом деле, просто я бы, наверное, никогда в жизни не смогла смириться, что я работаю на организацию, которая вот так вот относится к людям. Плюс ко всему еще была дана команда, которой мне рассказали добрые люди, уволить и жену любой ценой. То есть это шло сверху, не знаю точно откуда, но знаю, что к этому причастна главный врач Брестского центра гигиены и эпидемиологии Ильяшева, ее фамилия.
Девчина вспоминает, как при размеркавании студентам рассказывали про велизарные социальные гарантии и поддержку молодых специалистов.
После чего через несколько дней я пыталась переварить всю эту ситуацию, думала, что мне делать, естественно, понимая то, что я не смогу работать дальше на такое руководство, которое увольняет молодого специалиста ни за что. Когда мы распределялись, нам всем рассказывали об огромных социальных гарантиях и поддержке молодых специалистов, а здесь его увольняют просто за то, что он гражданин, который имеет свое мнение, который просто высказывает свою позицию и не делал ничего плохого абсолютно.
Для звольнения треба три вымовы. Але Юлія адсутнічала на працы толькі адзін дзень, значыць, у яе адна вымова. Па словах дзяўчыны, вялікая частка калег іх падтрымлівае, але яны баяцца выказваць сваё меркаванне. Ва ўсіх дзеці, сем'і, крэдыты. Паколькі абое дактары вучыліся на бюджэце, цяпер ім трэба вернуць грошы за навучанне. Каля 20-25 тысяч даляраў.
Надеемся, конечно, на поддержку и солидарность людей. Нам нужно будет эту сумму как-то собирать, потому что могут объявить арест на имущество родителей, потом нужно будет доказывать, что это именно, например, непосредственно их техника, которую они покупали. Естественно, боимся за своих родителей, переживаем очень.
Юлія и Вячеслав отзначают, что не хотели бы этого для своих батьков, которые их подтримали.
Несмотря на то, что у Славиной маме 66 лет, она это восприняла очень хорошо, естественно, не без переживаний, но она поддержала, и даже она понимает, что вины нашей здесь нету, а всему виной это просто политическое преследование.
Молодая сім'я цяпер ва Украіне, а тут плануюць адправіцца ў Польшчу. Грошы на пераезд ім дапамаглі сабраць калегі, убачыўшы допіс у телеграм-канале «Белыя халаты».
За границей будем стараться искать работу, потому что нужно на что-то существовать и как-то налаживать свою жизнь, думать о том, что будет. И, естественно, если мы одержим победу, мы вернемся в Беларусь, потому что мы безумно любим свою страну. Знаете, вот эти деньги, это то, что мы влетели на этот долг, это не страшно, а страшно жить все время, кивая головой, не имея своей воли.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе Міхаіл Мархель вызначыўся са складам гульцоў на таварыскі матч з румынамі і на паядынкі Лігі нацый з літоўцамі і албанцамі. У ім 24 футбалісты, якія прадстаўляюць 6 айчынных клубаў і 6 замежных – расійскіх і казахстанскіх. Па-за заяўкай засталіся Павел Савіцкі з брэсцкага «Дынама» і Станіслаў Драгун з «БТ». Бліжэйшы матч беларуская зборная згуляе 11 лістапада ў гасцях са зборнай Румыніі. Мінскія «Цмокі» прайгралі ў гасцявым матчы адзінай лігі ВТБ польскаму клубу «Зялёна Гура». 75-89. У турнірнай табліцы беларускі клуб займае 9 месца. Хакеісты мінскага «Дынама» у чарговым матчы чэмпіянату КХЛ прайгралі ў Яраслаўлі «Лакаматыву» 1-4. Адзіную шайбу ў «Дынамаўцаў» закінуў Брэндан Козун. 11 лістапада ў Новасібірску мінчукоў прыме «Сібір». Форвард омскага «Авангарда» Андрэй Стась згуляў юбілейны 600-ты матч у КХЛ. Ён лідар па гэтым паказчыку сярод беларусаў. Московскі ЦСКА, які трэніруе беларускі трэнер Віктор Ганчаренка, выйшаў у лідары расійскай прэм'ер-лігі. Пасля перамогі над Ротарам 1-0, які трэніруе яшчэ адзін беларус Александр Хацкевіч, армейцы набралі 28 ачкоў. У Спартака і Зеніта па 27. Старшыня Федэрацыі шахмат Беларусі, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай шахматнай федэрацыі Анастасія Сарокіна правяла ў міліцыі дзень нараджэння сваёй дачкі. Раней яна падпісвала ліст спартсменаў супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў і апынулася на допыце. Як піша трыбуна, праз 7 гадзін Сарокіну адпусцілі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З 6 па 13 лістапада ў Мінску пройдзе чарговы міжнародны кінафестываль «Лістапад». Вядома, што сёлета на лістападзе пакажуць 120 фільмаў з 50 краін, паказы якіх арганізаваныя ў 6 кінатэатрах сталіцы.
Чаму, нягледзячы на другую хвалю каранавірусу і насуперак падзеям, што цягам апошніх трох месяцаў адбываюцца ў Беларусі, арганізатары вырашылі не адмаўляцца ад правядзення фэста, расказваюць сябры аргкамітэта лістапада Ігар Сукманаў і Мікалай Лаўрынюк.
Проблем достаточно очень много, и в наш фестиваль, работа над которым началась еще в прошлом ноябре, мы столкнулись с первой волной коронавируса, мы столкнулись с тем, что многие фестивали, включая там Каннский кинофестиваль, были вообще отменены. Но вместе с тем мы столкнулись с другой ситуацией, когда Венеция, Сан-Себастьян, когда вот сразу за нами начинается фестиваль в Таллине, фестиваль «Молодость» в Киеве, Московский кинофестиваль. Ну, в общем-то, мы постарались выйти из этого положения и все-таки не отказаться от вот этой прямой живой коммуникации с публикой и зрителем. Конечно, это довольно непростое решение, и обусловлено оно, во-первых, тем, что фильмы, которые мы имеем возможность показать, они настолько свежи, что другой формат, допустим, уйти в онлайн и подключиться в интернет-платформе, это была просто немыслимая история. Поэтому, с другой стороны, понимая, что в стране не объявлен карантин, что в стране продолжает, в общем-то, в жизнь развиваться по, скажем, таким классическим правилам игры, мы решили все-таки рискнуть и провести этот фестиваль вот в таком режиме офлайна, в режиме реальных физических площадок. Безусловно, мы понимаем, что это большая ответственность, которая ложится на всех. И на дирекцию, но в том числе и на публику, и на зрителей. Потому что в соблюдение всех необходимых норм ношения масок, вот эти все профилактические способы уйти и обезопасить себя от вот этой инфекции, включая вот этот шахматный порядок рассадки в зрительном зале, все это должно соблюдаться неукоснительно. Но важна еще другая вещь. На мой взгляд, может быть, она такая даже и определяющая. Можно, конечно, было бы какими-то всеми правдами и неправдами отложить или, может, даже отменить этот праздник кино. Но мне кажется, что те фильмы, которые мы привозим, которые мы хотим предложить нашей публике, это на сегодняшний день такая определенная, ну, скажем так, моральная подпорка, поддержка. Все кино в листопаде вот за всю свою как бы историю показывает только одно. Мы не работаем ради развлечения, мы не работаем, это, знаете, как лекарство от скуки. А в первую очередь это кино, которое через прошлое, настоящее и будущее показывает вообще, как нам быть, как нам жить, как нам себя вести, как нам поступать. Это кино о той самой ответственности, которая ложится на плечи каждого из нас. Мы должны отдавать этому отчет, что та ответственность не может быть возложена ни на кого другого, кроме нас самих. Мы в ответе сами за себя. Формат фестиваля, а мы начинали фестиваль, вернее, и продолжаем эту традицию, это фестиваль, акцентирующий внимание на странах посткоммунистического пространства, показывает, что все эти регионы, в включая Восточную Европу, страны бывшего Советского Союза или Китай какой-нибудь далекий, мы все живем, по сути, в каком-то одном биоритме. Это биоритм вот той самой эпохи перемен. Как мы приспосабливаемся к новым условиям жизни, несмотря на то, что столько лет уже прошло после развала Советского Союза, падения Берлинской стены, после того, как вообще мир стал меняться и трансформироваться, и менять свои как бы там идеологические приоритеты, тем не менее люди, воспитывавшиеся вот в этом идеологическом поле, в чем-то очень ну, как бы сходны с нами. И вот все эти изменения на бытовом уровне, на социальном, на политическом, на каком угодно, это все очень влияет. Это все очень, ну, как бы откладывается в нас. Поэтому это кино, оно очень важно, особенно вот сейчас, вот в период всех наших определенных таких жизненных катаклизмов, важно для того, необходимо для того, чтобы мы могли, ну, что называется, создать какое-то определенное такое внутреннее пространство, могли наполниться, могли дать себе отчет, как нам жить сегодня и как нам жить завтра.
Как это повлияло на, я догадываюсь, как на приглашение гостей на кинофестиваль зарубежных? Например, кто будет конкурсные фильмы представлять? Жюри, я знаю, что онлайн международное будет. А вот как с конкурсными фильмами, с внеконкурсными? Будет ли кто-нибудь, с кем можно будет вживую пообщаться из тех, кто причастен к созданию этих картин? Там, как игровых, так и неигровых мультипликаций вот, всего этого.
Ну, по, что касается зарубежных гостей, мы практически все свели к минимуму. Вот в этом случае, опять же, мы знаем прекрасно, что каждый день ситуация меняется, границы открываются, закрываются, страны уходят на тотальный карантин. И мы отказались от идеи приглашать именно гостей в этом году живьем в Минск. Но современные технологии нам в помощь. Слава богу, такое понятие, как Zoom-конференция, это уже стало вещью совершенно обыденной для всех. Мы будем пытаться вот внедрить этот принцип вот в режим такого именно кинотеатрального действия. Мы будем связываться с авторами по окончании сеансов для того, чтобы публика и авторы имели возможность пообщаться друг с другом. Но это будет такой сеанс виртуальной связи. Но мы надеемся, что это никоим образом не... как, скажем так, не избавит градус дискуссии и не и в этом плане мы не изменим с вами традициям. Фестиваль – это не только просто просмотр, это фестиваль не только, знаете, так покушать, переварить и уйти, а это все-таки это процесс диалога, это процесс определенной дискуссии, разговоров для того, чтобы понять лучше кино, которая предлагается, понять ситуацию, которая в этих фильмах выражается, язык, на котором это все излагается. Все это требует, безусловно, еще определенной коммуникации. И мы очень надеемся, что мы эту коммуникацию выстроим вот в ходе этих показов.
Я бы хотел добавить, что участники национального конкурса, да, это конкурс белорусского кино, как и раньше, они будут присутствовать на показах. И мне кажется, тоже важно, казалось бы, ну да, там белорусские режиссеры, может быть, это не так интересно и заманчиво, но тем не менее, это уже имена, которые признаны не только в Беларуси, но и за рубежом. Там тот же Андрей Кутило, Никита Лаврецкий. И поверьте, зачастую, как правило, эти дискуссии, они очень интересны, они живые, они, скажем так, дают возможность для выражения разных точек зрения и бывают очень горячими, поэтому можно пригласить, я приглашаю зрителей в кинотеатр «Беларусь», где будут показы национального конкурса, и, поверьте, достойная работа, их не так много, 12 фильмов, но они все будут представлены авторами и есть возможность личного общения.
А как проходил отбор в этом году? Были ли какие-то особенности в связи с ситуацией по, не знаю, по количеству фильмов, которые участвуют или подавали заявки на конкурс? Или, ну, вот, по отбору, как и конкурсных, так и внеконкурсных, опять же, фильмов?
Мы чуть сократили, кухня. Да, мы чуть сократили количество внеконкурсных показов. В первую очередь, именно это было связано с тем, что наш аппетит в этом плане должен быть чуть-чуть умерен, и мы прекрасно даем отчет, что добиваться таких как бы 100% аншлагов в этом году. Ну, мы не ставим такую, скажем честно, цель и задачу. Нам очень хочется, чтобы зритель пришел и посмотрел, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что у зрителей есть выбор, есть свои определенные взгляды на все то, что происходит, и он вправе остаться дома или прийти в кинозал. Но в действительности сам по себе вот этот процесс отбора, он ничем, скажем, в большей степени не изменился, не трансформировался. Вот как мы отбирали картины 5, 6, 10 лет назад, в прошлом году, то есть тот же самый принцип, он и сохранился. Мы начинаем свою работу практически сразу после листопада. Мы участвуем в таких самых крупных кинорынках мира, Берлинский фестиваль, Каннский кинофестиваль. Естественно, вот эта коммуникация, это общение, эти просмотры сотен линков, фильмов формируют определенную как бы картину дня, картину мира. Многие фильмы, которые, вот, допустим, отобраны для, были для этого фестиваля, наше решение включить их в программу, это был еще февраль месяц, это был май месяц, это был июль месяц. И с этой точки зрения, понимаете, что очень интересно. Я упомянул о том, что вот есть определенные общие тенденции, которые нас все объединяют. И когда это все так проявляется, когда это все актуально, и когда это все очень-очень держит вот этот нерв дня, это не обязательно что-то сиюминутное. Это не обязательно делается в какой-то в последний момент с кондачка. Вот давайте-ка, о, сейчас мы это подключим, потому что вот как здорово это сейчас коррелируется с событиями. Нет, это вещи, которые заложены, заложены в природе нашего мира как бы изначально и культуры. Просто можно удивляться иногда и поражаться, насколько там авторская мысль может это время или опережать, или наоборот мы отставать от этого времени реального. Но когда все это сходится в какой-то определенной точке, мы можем только просто порадоваться. Потому что все кино, абсолютно все кино, оно должно находить отзвук в наших душах. Вот это наш девиз, с которым мы вообще за это дело взялись изначально. Потому что когда вот мы, ну, не то чтобы искали формат, надо сказать честно, у листопада вот эта традиция постсоветского кинематографа, она с первого дня работала. Но вот такой как бы опыт, когда смотришь, ага, каннская публика, или ты находишься в этой атмосфере, купаешься в этих, в роскоши этих фильмов, и ловишь как бы один флюид. А когда ты оказываешься здесь и смотришь то же самое кино, ты вдруг понимаешь, что оно тебя держит совершенно какими-то другими тонкостями. И вот поэтому весь, то есть каждый отбор, он всегда проводится по такому принципу, насколько это кино вот может воздействовать на нашу целевую, скажем так, аудиторию. А это является одним из как бы главных критериев вот именно того самого отбора. И поэтому, когда в поле зрения попадает там картина из Мексики, или из Индии, или из каких-то совершенно экзотических территорий, мы не исходим в первую очередь от того, что, ой, ну давайте-ка, вот что-то нам не хватает вот такого этнического начала, или вот давайте что-нибудь такое покажем, как живут индейцы там в резервациях Канады. Нам хочется, чтобы все это кино вдруг каким-то волшебным образом подсказывало, что мы равны, мы едины в наших взглядах, в наших драмах, в наших радостях. И вот этот момент такой солидарности и объединения, он, мне кажется, очень-очень важен.
Вот в контексте национального кино от белорусских авторов, есть ли что-то, что объединяет вот этот поток, набор фильмов, которые будут участвовать в конкурсе, какие-то общие, может быть, мысли, тенденции какие-то, вот куда движутся молодые и зрелые уже белорусские режиссеры?
Ну, во-первых, это, как и прежде, в основном независимое кино, да, это кино, которое все равно во многом остается таким подпольным, партизанским, да, в условиях отсутствия киноиндустрии, да, оно на протяжении многих лет, десятилетий киноиндустрия в Беларуси такая, какой она должна быть, она отсутствует. Да? И как бы эта система, которая нам осталась еще в наследии от Советского Союза, и которая пыталась сохраняться, ну, на данный момент мы видим, что она, ну, практически вот как бы изжила себя. Киностудия «Беларусьфильм» уже, ну, по сути, не работает сейчас. Посмотрим, что будет дальше. Но, тем не менее, как бы весь акцент и все самое интересное, оно происходит в рамках независимого производства, без бюджета или с каким-то, с помощью копродукции, то есть финансовым участием продюсеров из других стран. И, конечно, основная задача – это обращение к реальности, обращение к самим себе, к белорусам, к постижению национальной идеи, проблем национальных, может быть, становлению белорусов как нации. И я думаю, что в ближайшее время тоже будет определенное движение, оно происходит в этом направлении, потому что происходят такие серьезные национальные процессы. И, конечно, белорусские режиссеры, документалисты, я думаю, чуть позже, и режиссеры, которые снимают игровое кино, также будет много работ, которые отражают действительно то, что с нами происходит, не какие-то условные сюжеты, да, подражание, просто такая игра в кино, подражание там, мастерам из других стран, там, Тарантино или Дэвиду Линчу. Вот, но именно обращение внутрь себя и обращение в окружающую реальность. Вот, поэтому, мне кажется, такая основная задача и тот путь, по которому уже пошло белорусское независимое кино.
Забегая вперед в 2021 год, и просто уже к тому, что вы уже упомянули, как вы думаете, будет ли среди заявок на «Листопад» в следующем году, в частности, на конкурс национального игрового документального кино, превалировать тема происходящего в Беларуси осенью 2020-го?
Ну, посмотрим, пока сложно загадывать. Но то, что можно точно сказать, что фильмы на эту тему снимаются. Да? Документалисты много работают сейчас, они снимают, зачастую рискуя свободой, скажем так, да, и попадая в места не столь отдаленные. И, конечно, эти фильмы будут не один, не два, а десяток, так точно. И будем смотреть в следующем году вообще, какая будет ситуация.
Ну, я хотел просто добавить, на самом деле, опять же, это очень важно, и для фестиваля это важно. Важен не момент какой-то, знаете, такой, опять же, как говорится, такой конъюнктуры на злобу дня. Очень важно, и опять это один из важных критериев, мы отбираем фильмы, которые имеют прямое отношение к таким понятиям, как культура, искусство. То есть то, что помогает нам как бы подниматься над самими собой. И, конечно, если эти фильмы будут талантливые, если эти картины будут служить вопросам, скажем так, классического гуманизма в самом таком как бы лучшем его проявлении, безусловно, это должно находить свое отражение именно на экране. Дело просто именно еще в чем, я вот просто хотел, я все время вращаюсь вокруг этой идеи, зачем, почему мы все это проводим сейчас в эту пандемию. Сейчас перечитываю Достоевского «Игрок», там есть такая фраза о том, что если идея соединяется с каким-то очень горячим, таким истовым желанием, то эта идея становится фатальной, становится неизбежной и в требуемое исполнение во что бы то ни стало. Вот фестиваль в этом плане вот для нас, это вот есть то самое горячее желание этой идеи, потому что культура не может находиться в стагнации и не может быть заморожена. Вот опять, это вот тот принцип, почему мы не хотим отступаться в этом плане при всех вот этих рисках. Потому что вот буквально иду я по улице в эти выходные дни и смотрю, ага, здесь работает кафе, здесь работает цирк, здесь работает кинотеатр. То есть идет работа того, что, ну, условно говоря, доставляет людям какое-то там приятное времяпровождение. Я понимаю, что если мы отступимся от какого-то такого тоже очень важного рубежа, культурного рубежа, и просто откажемся в силу тоже высокой идеи, там, защиты своего собственного организма, то мы, может быть, в чем-то даже и проиграем. Потому что проиграем в каких-то очень вот важных вещах. Важная вещь, чтобы был услышан этот голос художника. Важно, чтобы вот ситуацию, которую мы увидим на экране, чтобы мы смогли как бы проецировать сами на себя. Вот это такие какие-то вещи, без которых, ну, мне кажется, что все бессмысленно. Просто все бессмысленно. И чтобы этот смысл обрести, нам необходимо вот этим как бы опытом заряжаться. Ведь не секрет, что и Беларусь до определенного момента, она никогда, культура всегда была на последнем месте. Или культура подменялась какими-то, ну, скажем так, поп-массовыми мероприятиями. В этом смысле Листопад всегда эту планку пытался как бы сохранить и держать. Нельзя отступаться ни при каких обстоятельствах просто, потому что мы должны в этом смысле думать не только о настоящем, мы должны думать и о будущем.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя і сумныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, не хварэйце. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.